Глава 6. Упражнение. Мы говорили о рыбке внимания, и в нашем упражнении отзывания мы заставляли ее плавать вокруг одной и той же избранной мысли. До этих упражнений вы, вероятно, предоставляли ей странствовать от кошки к коврику у камина, от коврика к фабрике и от фабрики еще к чему-нибудь другому и так далее, постоянными зигзагами. Когда вам хотелось продумать до конца задачу или какой-либо план, ваша мысль, вероятно, шла приблизительно следующим ходом, направляясь от задачи А к заключению Б, если вы только действительно доходили до заключения. Это на самом деле самая обычная разновидность мышления. Для примера прислушаемся на минуту к словам госпожи Никльби на темы о Страффордена Эвоне и о жареном поросенке, как передает их бессмертный Диккенс. «Мне кажется, что есть что-то в этом месте, потому что вскоре после того, как я вышла замуж, я отправилась с моим бедным дорогим мистером Никльби из Бирмингама в Страффорд в почтовой карете». Хотя была ли это почтовая карета? Да, это должно быть была почтовая карета, потому что я припоминаю, что заметила тогда у кучера зеленый зонт над левым глазом в почтовой карете из Бирмингама. И после того, как мы осмотрели могилу Шекспира и место, где он родился, мы отправились обратно в гостиницу, где и переночевали. И я помню, что всю ночь мне снился черный господин, во весь рост сделанный из гипса с отложным воротником, завязанным двумя кисточками. Он стоял, прислонившись к столбу, и думал. А когда я утром проснулась и описала мистеру Никльби, он сказал мне, что это был Шекспир, именно такой, каким он был при жизни, что, согласитесь, было весьма странно. Страффорд, Страффорд. Да, я уверена в этом, потому что я припоминаю, что была в это время беременна моим сыном Николаем, и меня в то самое утро очень перепугал итальянский мальчик, продавец картин. В самом деле было великой радостью, что мой сын не сделался Шекспиром, а ведь какая бы это была ужасная вещь. Жареный поросенок, подождите. В тот день, когда минуло 5 недель после того, как вас крестили, у нас был жареный... Нет, это не мог быть поросенок, потому что я помню, их была пара. А ваш бедный папа и я не могли бы подумать иметь к обеду 2 поросят. Это, вероятно, были 2 куропатки. Жареный поросенок. Я очень сомневаюсь, чтобы мы когда-либо имели его на своем столе. Я очень хорошо вспоминаю, что ваш папа не выносил вида их даже в лавках и говорил, что они ему всегда напоминают очень маленьких детей. Только с той разницей, что поросята гораздо белее. Он также питал отвращение и к маленьким детям, потому что у него не было достаточных средств, чтобы увеличивать свою семью. И у него всегда было врожденное нерасположение к этому сюжету. Очень странно, однако, что бы могло вложить эту мысль в мою голову. Я помню, что однажды мы обедали у миссис Биван в той широкой улице за углом возле каретника, где пьяный человек свалился в открытый трап погреба пустого дома с неделю до окончания 1/4 года. И его нашли лишь тогда, когда въехал новый жилец. Там мы и ели жареного поросенка. Должно быть, это-то и напоминает мне о нем, в особенности потому, что там была маленькая птичка, которая пела во все время обеда. Хотя это по-настоящему и не была маленькая птичка, потому что это был попугай, и он в сущности не пел, потому что я помню, как он говорил и ругался ужасно. Но я думаю, что это было именно так. Да, я уверена, что это было. Упражнение 1. Находитесь ли вы и до сих пор в стадии умственного развития миссис Никльби, или вам уже удалось остановить процесс блуждания ваших мыслей, и вы научились заставлять их вращаться вокруг определенного предмета настолько, чтобы рыбка, потеряв из виду избранный вами объект, могла сразу сознавать свою ошибку и возвратиться? Если да, то следующее упражнение, которое вам нужно проделать, состоит в том, чтобы заставить рыбку пройти по прямой линии от А к Б, оттуда, где находитесь вы, к тому предмету, который вы наметили себе. Еще раз, весь процесс аналогичен зрением и движением на физическом плане. Перед вами мысль, которой вы стараетесь овладеть, или задача, которую вы хотите решить. И вы должны спокойно направиться к намеченной цели и подвигаться, пока не достигнете ее. Это будет вашим первым упражнением. Упражнение второе. Сядьте в своей комнате и осмотрите ее внимательно, примечая все мелкие предметы, находящиеся в ней. После этого закройте глаза и заставляйте все эти предметы мысленно пройти перед вашим умом, пока не пройдет вся процессия. Если вам знакомы азбуки иностранных языков, как, например, арабское или русское, заставьте буквы проходить одну за другой перед вашим умом, пока не пройдет вся серия. Вы, может быть, скажете, что это легко. И действительно, это легко. Теперь сядьте снова и совершите мысленно прогулку вдоль знакомой вам дороги или улицы. Обращая внимание на все подробности, которые вы можете припомнить, когда вы в мыслях будете медленно проходить мимо них. И затем возвращайтесь обратно тем же путем, пока не дойдете до места отправления. Совершайте таким образом новую прогулку каждый день в течение недели. И всякий раз, как рыбка захочет удалиться с пути, который вы избрали для этой прогулки, заставьте ее вернуться и начните прогулку с самого начала. Таким образом, вы будете ее учить следовать по намеченной линии или по ряду определенных образов, избранных не ею самой, а вами. Упражнение третье. Перейдите от этого упражнения к другому, в котором вы предпримете еще одно путешествие. Но на этот раз вместо прогулки вдоль знакомой улицы или аллеи пройдите через какое-нибудь бывшее у вас переживание и дайте ему вновь совершиться в виде проходящей перед вашими глазами панорамы. Представьте себе, например, что вы встали однажды утром, позавтракали, поехали на станцию, разговаривали с господином Брауном в поезде, который доставил вас в город, приехали в свою контору, прочли свою утреннюю корреспонденцию и так далее. Пройдите таким образом через все главные случайности обыденного дня. Постарайтесь пережить все это снова, насколько возможно отчетливее, а какую-нибудь одну часть воспоминания даже и в подробностях. Если маленькая рыбка удалится, приведите ее обратно и заставьте начать все сначала. Делайте это каждый день в течение недели. Упражнение 4. Затем перейдите к третьей стадии упражнений и старайтесь сохранить ваши мысли в определенном направлении. Наметьте какой-нибудь предмет или звук около себя, например, тиканье часов. Спросите себя, какая причина этого звука? Он происходит от качания маятника и от движения пружины и колес. Но что производит все это? Постарайтесь теперь пройти обратный путь вдоль ряда образов, следя за часами в их странствованиях. Представьте себе, каким образом они были поставлены на свое место, как они доехали до своего назначения, откуда они, как их составные части были собраны и сделаны, где, кем и как были добыты нужные материалы, вообще все, что содействовало их возникновению и их теперешней форме. Совсем несущественно, если ваше представление в этом упражнении будет не вполне верно, но очень важно, чтобы ваш ум прошел по длинному ряду последовательных представлений, ни разу не выпуская из виду цели. Каждый день в течение недели следите в вашем воображении за течением жизни чего-либо из окружающего вас, не позволяя рыбке ни разу удаляться к другим предметам. Упражнение 5. Теперь прогуляйтесь опять в вашем воображении, как вы это делали раньше, вдоль знакомой дороги. Но дойдя до избранного здания или до знакомого вида, остановитесь сразу и рассмотрите их. Постарайтесь представить себе намеченное во всех подробностях, не отвлекаясь и не продолжая вашего пути. Сначала это покажется трудно исполнимым, и если вы найдете, что ум ваш начинает сильно порываться, чтобы уйти, попробуйте через короткие промежутки поменять положение и постарайтесь представить себе знакомый вид с этих новых точек. Когда же вы почувствуете усталость, вернитесь к своему первоначальному месту. Вы, вероятно, найдете, к своему удивлению, что вы в сущности ничего не знаете о подробностях тех зданий или тех видов, которые, по вашему представлению, были прекрасно знакомы вам. Вследствие этого вам нужно упражнение в мысленном рисовании. Посмотрите внимательно на стену комнаты, в которой вы сидите. Заметьте все знаки на ней, все предметы, прикрепленные к ней или стоящие прислоненными к ней. Форму, величину и размер всего, связанного с ней. Теперь закройте глаза и постарайтесь себе представить все за раз. Вы найдете свое изображение туманным и неопределенным. Представьте себе тогда поочередно каждую мелкую часть в отдельности. И вы увидите, насколько они станут отчетливее. Представьте себе фигуру человека. Вы найдете ее несколько туманной, но если вы будете смотреть на какую-нибудь отдельную часть изображения, эта часть станет отчетливой. в то время как остальная будет стремиться исчезнуть. Если вы будете видеть отчетливо руки или ноги, голова исчезнет. Если голова будет отчетлива, нижняя часть тела исчезнет. Какое бы изображение вы ни исследовали таким образом, некоторые части его будут ускользать от вас, и пока вы рассматриваете одну из них, остальные станут бледнеть и даже совсем исчезнут. Это явление имеет свою причину. Ваше внимание подобно лампе. Если оно светит над малым пространством, оно осветит это пространство отчетливо. Если же оно распространяется над большим полем наблюдения, все предметы окажутся сравнительно тусклыми. Мы можем вследствие этого говорить о напряженности и растяжимости, когда имеем в виду нашу способность к вниманию. Если вниманию позволить распространяться над обширным полем, напряженность его сразу уменьшается, между тем, как при уменьшенном поле напряженность увеличивается. Нам, следовательно, нужны два ряда упражнений. Одни, в которых внимание ограничено и поэтому напряжено, и другие, при которых делается усилие удержать эту увеличенную напряженность, в то время как самое внимание постепенно распространяется над более обширным полем. Даже ограниченный ум может сделать одну какую-нибудь вещь хорошо. Даже животное может довести одну определенную добродетель до высокой степени совершенства, как в случае собачьей верности. Но нам нужно развить обширный ум, могущий охватить много вещей за раз и в то же время видеть отчетливо все целое. Таким образом мы приобретем со временем могучий контроль над большим полем разнородных интересов. Но лучше не приступать к большому расширению, пока ум не умеет еще овладевать мелкими подробностями. Именно в этом и кроется причина неудачи почти каждого человека, образование которого перешло за пределы его сил. Он теряет способность видеть вещи ясно своими собственными глазами и действовать решительно при неожиданных обстоятельствах. Хотя он, может быть, и приобрел известную долю поверхностного знания и шлифовки, которые так ценятся светским обществом. На коротком своем поприще школьного учителя я видел много мальчиков, образование которых перешагнуло за пределы их сил, и при страшном гнете нашей жестокой воспитательной системы некоторые из этих непосильных студентов погибли на всю жизнь. Если бы мы только могли вырастать, сохраняя ту ясность ума и яркость мысли, которыми мы обладали в детстве, как бы мы могли быть счастливы? Совершенно верно, что университет шлифует булыжники и делает тусклыми алмазы, как сказал однажды один из великих писателей. Затем продолжайте ваши упражнения следующим образом. Возьмите портрет великого и хорошего человека, которым вы искренне восхищаетесь. Поставьте его перед собой и смотрите на один из штрихов карандаша или кисти художника в середине лица, например, в точку между глазами. Закройте глаза и нарисуйте этот штрих отчетливо в своем уме. Повторите это несколько раз, пока вы не сможете вызвать его сразу совершенно отчетливо. Затем возьмите другой штрих вблизи от первого. удержите и его также отчетливо в своем воображении. Затем представьте себе оба штриха разом. Сравнивайте ваш воображаемый рисунок с оригиналом при каждом новом штрихе и так продвигайтесь вперед терпеливо, пока вы не будете в состоянии представить вполне совершенно, скажем, один глаз или нос. Продолжайте таким образом, прибавляя штрих за штрихом, пока все лицо не получится настолько отчетливо в вашем уме, что вы сможете нарисовать его ясно и без особых усилий со всеми мельчайшими подробностями. Это работа многих часов, так как каждый штрих должен быть представлен с точностью. В один прием вам, может быть, удастся воспроизвести лишь одну черту, и понадобится, по крайней мере, неделя для запечатления всего портрета. Если вы таким образом воспроизведете в совершенство только один портрет, вы увидите, как много выиграет ваша умственная сила. Упражняйтесь в этом методе умственного рисования в течение 2 недель на одном и том же портрете. Упражнение 6. Теперь вы можете с пользой обратиться к упражнению расширения внимания. Сначала возьмите изображение чего-нибудь прекрасного. В Индии мы имеем много прелестных изображений разных видов божества, которые употребляются в разных формах медитации. Например, есть прелестная маленькая картина Шри Кришны, Господа любви, в образе мальчика, сидящего на скале и играющего на своей флейте, в то время как на заднем плане стадо коров пасется на берегу тихой реки, за которой тянется цепь покрытых деревьями гор, как бы защищающих эту кроткую сцену. Возьмите картинку, подобную этой. Рассмотрите ее внимательно. Закройте глаза и воспроизведите ее в своем воображении. Затем начните суживать ее и обратите внимание, насколько вся сцена становится отчетливее по мере того, как вы уменьшаете ее объем. Сначала выпустите из вида облака и горы заднего плана, потом деревья и реку, потом коров, пасущихся на ее берегу, и так далее, до тех пор, пока у вас ничего не останется, кроме фигуры мальчика. Продолжайте медленно суживать поле вашего внутреннего зрения, делая изображение все более и более отчетливым по мере того, как оно уменьшается, пока не исчезнет из вида скала, и пока у вас не останется лишь верхняя часть тела, голова и лицо, и, наконец, одно только лицо с его удивительными глазами. Удержите это отчетливое изображение на минуту, а затем начните расширять его опять, стараясь сохранить целое настолько же отчетливым, как это лицо. И в то время, как вы будете созидать целую картину, штрих за штрихом, напрягите все усилия, чтобы сохранить ту же ясность для сложной картины, какую вы достигли для малой доли ее. Когда вы проделаете это упражнение в течение недели, перейдите к следующему. Упражнение 7. Поставьте перед собой какой-нибудь привычный для вас предмет, например, коробочку, часы, маленький стул или подсвечник, на расстоянии приблизительно 2 или 3 футов от того места, где вы сидите, предпочтительно посреди комнаты. Рассмотрев предметы, закройте глаза и представьте его отчетливо с того места, где вы находитесь, так как если бы вы смотрели на него. изображение будет таким образом плоское, как на картине. Теперь представьте себе тот же предмет сзади, не поворачивая его мысленно к себе, а перенося сознание на определенную точку у противоположной стены. Вообразите себя сидящим не на своем месте, а у противоположной стены, рассматривающим предмет с той стороны. Создайте картину из того, что мы обычно называем задней стороной предмета. Когда вы получите оба изображения достаточно отчетливо с передней и задней стороны, постарайтесь представить их вместе так, как если бы вы смотрели на предмет с обеих сторон за раз. Чтобы выполнить это удачно, вам надо избавиться от мысли, что вы стоите против предмета лишь с одной его стороны, и представить себя одновременно по обе его стороны, созерцая его в обоих направлениях сразу. Теперь возьмите тот же самый предмет для дальнейшего упражнения. Вообразите себе, что вы смотрите на него сверху. Для этой цели перенесите свое сознание на потолок. Затем спустите его опять вниз и осторожно и медленно обходите вокруг предмета на небольшом расстоянии, наблюдая его последовательно со всех точек. Потом погрузите свое сознание вниз, в пол, и наблюдайте предмет снизу. И, наконец, пробегая через все эти перемены вашего сознания последовательно и с все увеличивающейся быстротой, постарайтесь слить все эти образы, полученные вами с разных точек зрения, в одно и схватить вещь такой, какая она в действительности, независимо от вашего положения по отношению к ней. Это, конечно, трудно, но имейте в виду, что в этом упражнении от вас не требуется совершенство, а предлагается лишь постараться. Упражняйтесь в этом по мере сил в течение недели. Упражнение 8. Возьмите теперь простой предмет, например, коробку спичек. Рассмотрите ее снаружи и осмотрите внимательно ее внутренность. Положите ее перед собой. Закройте глаза и представьте ее себе со всех сторон. Теперь представьте себе и внутреннюю ее часть. И постарайтесь держать все эти частности предмета одновременно в вашем сознании. Перенесите свое сознание внутрь коробочки и смотрите на нее оттуда. Затем расширяйте постепенно ваше сознание. Перестаньте быть точкой в середине предмета, а превратитесь в большой шар с предметом внутри его. Проделывайте это упражнение в течение недели с разными предметами, как, например, с цветком, плодом, кокосовым орехом, стаканом воды и вашей собственной головой. Упражнение 9. Теперь вы найдете, что в состоянии вызывать образы с гораздо большей легкостью, чем раньше, и что ваш ум уже не блуждает столь своевольно, как он это делал раньше. Следующий шаг будет заключаться в том, чтобы сделать ряд опытов, вызывая перед умом образы в их телесности и полноте. Для этого вы, вероятно, найдете прежде всего необходимым назвать имя предмета. Возьмем, что вы употребляли картину, изображающую Шри Кришну, в одном из ваших предыдущих упражнений. Теперь, закрыв глаза, смотрите в пустое пространство и мысленно называйте имя Шри Кришны, повторяя его снова и снова и стараясь увидеть его образ. Неожиданно он воспрянет перед вашим умственным зрением, и полная картина развернется в вашем сознании. Повторяйте это снова и снова каждый день в течение недели, пока вы не сможете вызывать образы и удерживать их на короткий срок при помощи повторения одного и того же слова. Вы найдете большую помощь при составлении мысленной картины, наблюдая за тем, чтобы все ее частности соответствовали друг другу. Так вы могли бы нарисовать в уме лондонский омнибус с везущей его парой лошадей. Но если вы попробуете вообразить, что его ведет пара коров, вы найдете это уже гораздо более трудным. Невозможно в одно и то же время держать в уме два несоединяемых образа. Но возможно схватить их и за раз, если главный центр внимания составляет нечто, включающее в себя оба предмета одновременно или нечто общее для них обоих. Я могу представить себе корову и лошадь одновременно, сосредотачивая внимание на их общей черте, думая о них как о животных. Я могу себе представить лошадь и воз вместе, потому что они встречаются одновременно в обыденном опыте как нечто, объединяющее одну и ту же цель. Я могу себе представить воз и омнибус вместе вследствие их общего назначения. Но было бы сравнительно трудно держать в уме одновременно мысли о корове и об омнибусе, потому что последний – принадлежность уличной жизни оживленного города, а первое – мирных деревенских пастбищ. Ум стал бы перебегать от одного к другой, теряя их поочередно из виду. Но если бы между ними обнаружилось какое-либо соотношение, которая стала бы центром внимания, тогда обе мысли могли бы легко держаться вместе, вместо того, чтобы отталкивать одна другую своей несоответственностью. Полезно поэтому найти мысль, которая бы объединяла всю группу в одно целое, и такую мысль поставить в центре сложной картины. Абстрактное и есть то, что связывает разнородные конкретные изображения. Упражнение 10. Теперь вам следует сделать попытку думать образами, не употребляя слов. Постарайтесь вызывать и познавать вещи, не называя и не описывая их словами. Очень часто мы чувствуем, что не знаем какую-либо вещь, пока нам не удастся вспомнить ее имени или описать ее словами, хотя ее внешний вид и ее качества могут быть вам вполне знакомы. Думать словами значит думать символами, и в этом лежит опасность уклониться от истины, потому что возможно расставлять и переставлять символы в таком виде, которому факты совсем не соответствуют. При обращении с высшими мистическими понятиями и оккультными исследованиями придется нередко обходиться без помощи произвольных символических слов, и надо будет проникать в самые реальности так, чтобы мыслить и опытно познавать стало одним нераздельным целым. Как элементарное упражнение в этом, Пусть следующие идеи составят в вашем уме ряд образов без слов. Лошадь, корова, молоко, лунный свет, луна, солнце. Представьте себе лошадь, стараясь не думать о ее названии. Теперь, если вы бросите это изображение и вызовете образ коровы, то вам придется подумать слово «корова» между обоими изображениями. Вот обычный ход в этой цепи мыслей. Название «лошадь», образ «лошадь», название «лошадь», название «корова», образ «корова», название «корова», название «молоко», образ «молоко», название «молоко» и так далее. Причем изображение получается неясное, как в очень плохом кинематографе. Но в настоящем упражнении названия должны быть опущены, и изображение должно подвергаться непрерывной перемене, вызываемой постепенным видоизменением формы предмета, без невольного уничтожения его. Представив себе отчетливо лошадь, начните ее изменять мало-помалу по частям. Дайте очертанию спины, изгибу шеи, форме тела, форме ног и копыт, хвосту, посадке головы и другим подробностям лошади постепенно изменяться в соответствующее очертание коровы. Пока не будет достигнут полный переход одного образа в другой. Тогда приступите к сосредоточению внимания на молоке, которое дает корова. И постепенно начните терять из виду голову, хвост, туловище, ноги и другие части коровы, пока останется видимой лишь струя молока или воспринимающий его сосуд. Подвергните теперь и этот образ постепенному изменению. Убавляйте молочную струю, заставляя ее терять свое определенное очертание и непрозрачность. Сохраните лишь ее цвет, хотя сделайте его более бледным. И прибавляйте к этому туманному потоку очертания и среду, которые помогли бы вам получить изображение лунного света над темной водой или над лесной просекой. Держите этот образ в течение минуты перед вашим вниманием. Теперь направьте лунный свет к самой луне на фоне темного неба и дополните этим ваш морской или лесной пейзаж. Затем уничтожьте постепенно лесную просеку или темное море и дайте вашему вниманию подняться по лунному лучу к самой Луне. Постепенно изменяйте и эту форму. Сохраните ее очертания, но расширьте ее и измените ее цвет, пока не получится большой красно-золотой шар восходящего или заходящего солнца. Выполняйте это упражнение очень медленно, повторяя его каждый день в течение недели. Может быть, вы подумаете, что эти упражнения в сосредоточении потребуют слишком большого напряжения, но это не так. Подумайте о тех усилиях, которые вам приходилось делать в детстве. Сколько времени вам понадобилось, чтобы научиться управлять вашей рукой и пером? То было большее напряжение, чем это, потому что сколько бы ум ни метался, помните, что он состоит из гораздо более упругой и пластичной материи, чем кисть вашей руки, и поэтому им легче управлять. На самом деле, легче научиться управлять умом, чем научиться писать. Подумайте также об огромном количестве упражнений, которые должен проделывать скрипач для того, чтобы сделать свои пальцы гибкими, послушными и искусными. Приложите такое же или даже гораздо меньшее старание к тому, чтобы управлять умом, и вы сделаетесь господином над своим инструментом.